Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. И сегодня со мной в студии Евгений Константинович Никифоров, генеральный директор нашего радио «Радонеж». Мне очень приятно, что я не один буду нести ношу сегодняшнего эфира, потому что тема у нас сложная, и мне как не юристу, но все-таки историку, мне одному не разобраться. Тема у нас обозначена как «Суд праведный и неправедный».
А для меня это очень интересно, потому что, ну, во-первых, в народном сознании всегда судья праведный и неправедный, и отношение к суду как таковому, духовное отношение к суду, всегда было очень важной проблемой. Мы знаем, суди меня, судья, неправедный, да. Суди, да? Такая присказка наша народная. А сейчас это все требует особого осмысления, потому что из каких-то пословиц это все превратилось в серьезные судебные процессы, когда президента великой державы...
Нашей великой державы.
Нет.
Не только.
Нет, я специально сделал паузу, чтобы люди подумали, и вы меня спросили.
Да.
Америки, Соединенных Штатов Америки, судят вот судом совершенно неправедным, судом, который просто изъеден все червоточины всякого рода казуистики судебной, там просто отвратительная система вот такой судебной практики, они просто соревнуются, как у них, их судебная система вообще отличается...
Состязательная.
Отличается от нашей полностью. Это показал, кстати, Нюрнбергский процесс, о котором мы с вами говорили до начала программы, потому что там тогда европейскую систему не могли согласовать саксонская, британская и...
Американская.
Да, и вынести, да. Американская, и вынести что-то такое. И тут еще какой-то мус.
Да, Международный уголовный суд.
Да, который тоже, кстати, является продуктом Нюрнбергского процесса. Вдруг президента другой великой державы, уже имеется в виду нашей, Владимира Владимировича Путина, тоже пытается поймать, затащить и засудить. Вот об этом я хотел, чтобы вы подробнее рассказали, ну, потому что просто вы знаете проблематику лучше меня.
Ну, все-таки начнем с духовной стороны дела, да, обязательно перейдем и к конкретной истории с МУСом, с Международным уголовным судом. В принципе, суд – дело божеское. То есть, если мы даже обратимся к Ветхому Завету, как представляется жизнь в Ветхом Завете, что это человек по своему своеволию может согрешить и нанести вред и себе, и окружающим, и укоротить свою жизнь. А Господь, нет, Он совершенен. И вот его суд, то есть решение Господа, они не могут быть плохими. То,
аз им следует... и аз воздам.
Каренина, кстати. Мое отмщение и аз воздам, но это в переводе отмщение мое. То есть я, Господь, принимаю все-таки окончательное решение, как наказывать грешника. Ну и идеал, конечно, это не совершать грехов, да, как сказано в Библии. Сказал Господь Моисею: «Объяви всему обществу сынов Израилевых, скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Вот, поэтому в Израиле, в древнем Израиле суд уважали. Хотя, вот обратите внимание, уже в Новом Завете, да, появляется такая мысль, что с утягой быть нехорошо, да, надо мириться со своим соперником до того, как вы дойдете до суда. И помните, там есть такая замечательная формула: кто требует от тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Знаете, я долго не понимал, что же это значит поприще. Оказывается, в Римской империи была система, что когда где-то совершалось преступление, надо было его расследовать. Нельзя было просто так на эмоциях, как многие люди сейчас что-то услышали, прошли по интернету и говорят: о, этот человек виноват, да? Посылался следователь. А как? Тогда же не было ни карт нормальных, ни тем более GPS-навигаторов. Как ему добраться-то оттуда, да? Обязано было местное население, если вот и появлялся чиновник, вместе с ним пройти определенное расстояние. Ну, такие версты римские, да? И вот это и переводится в нашем синодальном переводе Библии как поприще. То есть вот если к тебе подойдет этот римский следователь и скажет: проведи меня к месту преступления, так сказать, одну версту, пройди с ним две версты, помоги ему добиться правды. Да. Ну, и, кстати, очень интересные тоже есть нормы в этом ветхозаветном праве. Например, не будь лицеприятен к нищему. Что это значит? Понятное дело, что, значит, там есть и формулы не служить богатым, да, не обращать внимания на лица. То есть судить и начальника, и человека низкого звания одинаково. Но самое главное, вот это не будь лицеприятен к нищему, что это означает? Очень часто ведь судьи, видя, что человек какой-то бедный, значит, убогий, они в пользу него принимают решение, нарушая закон. Вот это тоже делать нельзя, говорит Ветхий Завет. И это, мне кажется, праведческая какая-то вещь, потому что мы с вами знаем, как в раннем Советском Союзе, значит, пытались построить классовую юстицию, по которой вот пролетарий в случае его какого-то конфликта с эксплуататорскими классами, он всегда прав, да, и нужно и судебное решение тоже принимать в его пользу. Этим воспользовался полиграфович Шариков, да. Результат известен, да.
Нет, известная пьеса «Собачье сердце».
«Собачье сердце», да. Вот, и в этом плане то, что сейчас происходит, это, мне кажется, вот такая попытка, ну, применить со стороны людей, явно неверующих, не разбирающихся, применить сухие нормы закона, и, как им кажется, абсолютно безупречно, безошибочно.
Безэмоционально.
Безэмоционально, да. Но дело в том, что нас пытаются судить люди, которые не разобрались в деле и не понимают вообще, что там происходит на Украине и в России. То есть они выбрали, как им кажется, беспроигрышное обвинение. Значит, вот обвинили президента Путина и уполномоченную по правам ребенка Львову Белову. Ее обвинили, и президент нашего обвинили в том, что они вот, значит, похищают детей. Похищают детей.
Ну, это вообще дичь какая-то. На самом деле, уже нас дичью не удивишь.
Ну да. Это просто невероятно. То есть люди, ну, я понимаю, почему они могут так мыслить, эти люди в Гааге, которые никогда не были, конечно же, на Украине, не были в России. Им кажется, что это два разных народа с двумя разными языками. Они же как бы себя убедили, что это две разные абсолютно страны сразу, да. Им кажется, что это беспроигрышная вещь, потому что после гражданской войны в Испании вот франкисты, они отдавали детей, которые осиротели, потеряли родителей, родители воевали со стороны республиканцев, они их отдавали в семьи католиков, да. Сейчас это объявлено страшным преступлением, хотя я вот, например, не знаю, что лучше было бы, если бы их отдали в детский дом.
А многих детей-то присылали именно в Советский Союз, в Россию, испанцы.
И они никогда не вернулись к родителям. Они так никогда и не увидели этих родителей, а некоторые увидели через 60 лет, когда в перестройку разрешили поехать. И вот эти дети, уже к этому времени пожилые люди, спрашивали своих родителей: ну как же вы нас бросили, в общем-то, оставили. Вот. Ну и родители, я знаю, вот одна была история, мать, как бы оправдываясь перед дочерью по имени Рошарио, которая уехала в Советский Союз и выросла, ну, по сути, как мы понимаем, в детском доме, да, и стала врачом. Вот, и мать ей сказала, что да, я тебя оставила, ты уехала в другую страну, но вот смотри, твои братья и сестры, они работают официантами, там, какими-то подавальщиками, а ты стала врачом. Ну, прости меня. В итоге же все оказалось к лучшему. Но история тяжелейшая. Мне кажется, всегда лучше когда ребенок попадает в семью. Ну, кроме тех случаев, когда это какие-то криминальные истории и садисты.
Но здесь бывает, вообще высосаны из пальца вся эта история, потому что большинство детей, которых были вывезены из этой воюющих территорий, это дети детдомовские.
Во-первых, это. А во-вторых, в Донецке, ну, реально, после начала специальной военной операции, это же трагедия, усилились обстрелы со стороны ВСУ. И бомбы, эти ракеты, они не разбирают. Дети, взрослые. И родители, они работают, да, не могут уехать. Они детей на время, пока идут боевые действия, отправили в лагеря в Подмосковье,
да, чтобы они отдохнули. Да просто кормить нечем, лечить нечем.
Часто и нечем кормить, часто и нечем лечить. А тут все-таки присмотр, да. И в этом плане, конечно, это обвинение людей. Судья должен разбираться, понимаете, он должен разбираться в деле. И недаром юстиция все-таки носит национальный характер.
Знаете, Алексей, здесь громадную роль играет медийность. То есть для этих людей пропаганда и медийность того или иного события, она гораздо важнее справедливости, ясности, милости и так далее. И потом, две же системы существуют, собственно, если говорить в духовном смысле. Вы говорили о системах, ну, чисто таких юридически построенных, европейских, которая на римском праве основывалась, и англосаксонской, на чем она уж непонятна. Это прецедентное право, там, как по своей степени сложности, какая-то совершенно непонятная и недумываемая. Нам непонятна она. Она действует как совершенно, там, состязательность суда, там...
Ну, пусть будет. Да, пусть будет, как они там хотят, да, как они привыкли. Хотят.
Но у нас есть другой же еще подход. Есть у нас милости хочу, а не жертвы. То есть вот эта новозаветная этика, которую мы всегда ждем от суда, милости. Да, да. Не просто законности и справедливости в этом смысле, потому что может быть и справедливо в каком-то вот таком чисто юридическом смысле, но неправедно. Совершенно
неправильное
решение.
Апостол Яков говорил, милость превозносится над судом. И у Шекспира это есть. Вот посмотрите, «Венецианский купец», знаменитая его пьеса, Шекспир англичанин, да, там Порция, да, которая притворяется судьей, судит вот этого мстящего еврея Шейлока, и она ему говорит: да, с юридической точки зрения вы правы, но вы знаете, есть такая вещь, как доброта, милость. Если хотите, любовь даже к падшему человеку, да, вот она как благодать снисходит с небес. Не хотели бы вы воспользоваться вот этой возможностью и простить человека, который вам должен?
Нет, говорит Шейлок. Тот упертый был человечище такой.
Да, но это сложная пьеса, потому что есть люди, которые говорят, что эта пьеса антисемитская. Я думаю, в нынешнем дурацком западном мире это мнение возобладало.
Просто желание очередной ярлык на Шекспира повесить. Да. Там не, к антисемитизму никакого отношения к гению Шекспира, никакого отношения.
Просто Шейлок...
Там Шекспир... В силу своей гениальности и гениальной духовной высоты, вот эти мелочи вроде антисемитизма...
Он выше них, конечно.
Выше них, безусловно.
Вот, но Шейлок у него ведь как? С одной стороны, он, конечно, отрицательный герой, потому что он хочет отомстить за унижение, свои собственные унижения. А с другой стороны, он из всех этих героев, пьесы, которая разыгрывается в Венеции, вот эти... как их сейчас сказали бы, да, международные профессионалы, которые там торгуют и веселятся, и все у них хорошо, а он из них, из всех, единственный, кто любит по-настоящему, ревнует за дочь, хочет отомстить, за унижение хочет отомстить. И в этом плане он, ну, вот в чем-то вызывает симпатию, да, потому что это как в нынешнем мире, когда видишь всех этих людей, которые с милой улыбочкой вот вложили взрывчатку в бюст, который взорвался, убил человека, да, Владлена Татарского. Вот с милой улыбочкой они все время, как там Иван Ургант, шутят обо всех страшных вещах. Вот иногда хочется перед ними быть Шейлоком и сказать: вообще очнитесь, что вы говорите. Вот, но возвращаясь все-таки к этой теме суда праведного и неправедного, конечно, вот этот суд уже, он исходит из неправильных посылов, из неправильного отношения, да, и даже оно неправильно не только в плане юридическом, да, оно неправильно даже в плане пропаганды. Тут нам помогает, опять же, Господь. Ну, были случаи и раньше, да, когда пытались какого-то политического деятеля, который не нравился, международной какой-то мощной силе, подвергнуть его суду. Конечно, в любой стране есть люди, которые ненавидят своего правителя, и легко можно найти кучу свидетелей. Вот. Но когда это удавалось, когда не удавалось? Давайте посмотрим по истории. Да? Нацистские преступники, да, действительно преступники. Когда их судили в Нюрнберге, большая часть населения Германии была под властью западных стран, Британии, США, Франции, и среди них проводились социологические опросы. А американцы тогда были еще очень умные ребята. У них была хорошая пропаганда, и воевали они все-таки, кто мне там что ни говорил, под, в общем, христианскими лозунгами, с нацизмом. Вот. И американцы постарались убедить немцев, когда они зашли на территорию Германии, что мы не против вас. Мы против нацистских бонц, которые вас мучили, значит, которые евреев мучили, которые нас ненавидели. Давайте мы их накажем, тем более, что вы от них так сильно пострадали. Ну, знаете, и немцы как... с этим согласились.
Ну, и про как не согласиться?
Но голодали, я хотел бы сказать,
же, что даже у нас, вот в России, тот же Сталин, который кровопийца, и, так сказать, да, насильник и тиран, и автократ, и что хотите, можно тут для тех, кто его не
добавить.
Любит. Добавить, да. Но он же осадил Симонова. Очень сильно, когда Симонов в своем,
по-моему, своей статье Симонова... знаменитой
говорит, «Убей немца». Он говорит, нет, нет, товарищ Симонов, вы здесь не правы.
Мы боремся с фашизмом. И Эренбурга осадил тоже. Товарищ Эренбург упрощает. Да. Что было вообще в устах Сталина страшной фразой. То есть это могло плохо кончиться. Но он этим это остановил. Другое дело, что все равно Сталин представлял настолько ужасную идеологию, она и пропаганду вела на самом деле неверно. То есть огромное количество людей, мне кажется, можно было избежать гибели наших солдат, если бы немцы не верили абсолютно, что их убьют и отправят в Сибирь, как только советские войска займут их территорию. Надо было им это объяснять, и тем более, что на самом деле действительно Советский Союз оказался способен к смягчению, да, и не произошло на самом деле уничтожение немецкого народа, вот, но мы-то их поздравляли с 1 мая, чушь какая-то, извините, да, люди думают, нас убьют или не убьют, а их поздравляют с 1 мая, говорят, мы любим пролетариат.
Бросали с листовки
воюющей стране, да. Но вообще, нужно вам сказать, это же потрясающая вещь. Я думаю, во время многих наших передач мы с вами выяснили, что есть на самом деле три тоталитарные идеологии, да, которые развились из трех постхристианских идеологии начала 20 века. Социализм, национализм и либерализм. Да? Вот. И они изначально были в малых дозах даже полезны. А у каждой из них был бастард. Да? То есть каждая из этих идеологий пыталась завоевать весь мир.
Бастард и... имеется в виду ублюдок.
Ублюдок, да. Ужасное порождение. Да, такая карикатура на саму эту изначальную идеологию. Вот бастардом национализма стала нацистская Германия. Похожий на нее режим и вот сама идеология нацизма. Тут все понятно. Да? Был бастард у социализма. Да? То есть это особенно ранний Советский Союз. Лысский Китай, Северная Корея, мы все это знаем, прощения этому нет. Вот.
И это даже легко измерить вот эти отношения, если мы сделаем опросы, скажем, среди болгаров, да, которые, в общем-то, не совсем понимают, почему так жестоко с этим расправились и отказались, потому что для них эти были, в общем-то, счастливые годы безмятежные,
да,
когда социальная защищенность была полная, когда была тишина кругом, и они свой перец болгарский продавали
в
невероятном
России, да,
количестве продавали, и жила страна вполне обеспечена со своими розовыми полями и розовым маслом и так далее. И тут еще курорты переполнены там, да, зубной пастой по морю.
Помарин.
Да, в частности. Да. Не, по морю у них, или коньяк назывался.
Солнчебряк. Коньяк, солнчебряк.
Да. Ну, то есть вот для сателлитов даже Польша, которая сейчас забыла сознательно все самые лучшие чувства, я с поляками говорил в те еще какие-то времена.
При Герике прекрасно
жили. Слушай, говорит, ну вот сейчас вот я сейчас не могу отправиться в кругосветное путешествие на яхте.
Да,
а тогда у нас без проблем. Мы поступали в яхт-клуб какой-то, да, в польском там городе каком-то. И, то есть у нас было открыто это все.
Ну, работать не надо было.
У нас были журналы, свобода печати была какая-то.
С национальной культурой.
Больше, что? Да. Были вот эти всякие поющие гитары.
Но это все-таки, да, мы должны это помнить. Это поздний период, да, то есть это после Великой Отечественной войны, когда этот социализм немножко раздобрел у нас, а до это просто уничтожение всего, да. И продолжаю все-таки эту линию, значит, бастард национализма – это нацизм, бастард социализма – это вот ранний Советский Союз, маоизм, Северная Корея и так далее. А у либерализма тоже бастард, да, вот который сейчас мы наблюдаем и в США, и в Евросоюзе. И знаете, что удивительно в последователях этих всех трех течений? Они моментально узнают все недостатки двух других, раньше других, может быть, потому что это похоже, да, но категорически отрицают их схожесть с собой. Действительно правда, что это коммунисты первыми стали кричать, что Гитлер ужасен, и что это мрачнейшая реакция, и вот это правильное было определение Димитрова, что это террористическая диктатура финансового капитала, все правильно. Другое дело, что сами-то коммунисты что в это время творили, да? И нацисты, нужно сказать, первыми заговорили о ГУЛАГе. И абсолютно, к сожалению, верно. Вот. И одна из причин, кстати, крайней жестокости вот, нацистов немецких, это сейчас они сами пишут, немцы в такой газете «Юнге Фрайхайт», можно прочесть других, и они как бы настолько боялись проиграть войну, попасть в ГУЛАГ, что они сразу решили применить еще большую жестокость, чтобы обеспечить свою победу. Да? Ну, ультралибералы нынешние, так сказать, все понятно, они провели вот это сравнение нацизма и сталинского коммунизма, увидели общее абсолютно точно. Другое дело, что полностью отождествлять ни в коем случае нельзя, но некоторые черты сходства есть, и ультралибералы их заметили. Но сами ультралибералы не замечали свою жестокость, собственно, которая нарастала и нарастала с войной в Югославии, с войнами в Ираке, в Ливии, в Сирии. И кто это заметил первым? Это удивительно. Это заметили наши замшелые коммунисты. Вот в этих несчастных газетках 90-х годов, которые корреспондентов не имели, никуда не ездили. Но вот в этой советской России какой-то там, значит, в газетке «Завтра» вдруг появлялись верные вещи про нынешний Запад, которые величайшим мыслителям, хорошо оплачиваемым в Европе и в наших либеральных изданиях еще не приходили в голову. Вот, я не знаю, может быть, действительно злодеи друг друга вот как-то видят, узнают, да, в этом плане одна из самых удивительных текстов, которые я читал в своей жизни, была статья Троцкого, которую написал в газету «Социалистический вестник» в сентябре 1939 года, то есть сразу после того, как стало известно о пакте Риббентропа-Молотова. Вот посмотрите, эта статья, она, я думаю, есть в интернете, но я ее видел в сборнике «Поздний Троцкий», который издался в России. Это просто потрясающе. Он видит обоих насквозь. То есть он пишет, значит, есть секретный протокол, они поделили Восточную Европу, они будут согласованы, значит, один там берет Польшу, другой Финляндию, имеется в виду Сталин и Гитлер, да, и летом, где-то летом 41-го года Гитлер нападет на Советский Союз. Я как-то вот это прочел, это сентябрь 39-го года, он умрет через год, да, погибнет Троцкий и не увидит этого, но он просто по месяцам все расписал, да. То есть у меня впечатление было, что это первый фехтовальщик мира, смотрит, как сражаются второй и третий фехтовальщик, ему даже не интересно, потому что он-то настоящий, он говорит, ну, сейчас он идет вниз, а этот сейчас сделает выпад, а сейчас он, конечно же, повернется левым боком, да. Вот, но в конце... Вот его катаракта, да, у Троцкого была любовь к немецкому пролетариату, да, и в конце он пишет, значит, Гитлер нападет летом 41-го года, и тогда немецкий пролетариат восстанет и свергнет Гитлера. Ну, то есть,
какой
я просто упал
какая
в обморок.
Какая потрясающая,
да,
иллюзия.
То есть, первый фехтовальщик все видит, но у него катаракта на месте, вот где он должен видеть немцев, да. Он не понимает какие-то простые вещи, которые человек, который никогда не брал шпаги в руки, видит. Да? Вот. Вот та же самая ситуация с этими представителями этих трех тоталитарных идеологий. Социализма, вернее, ультрасоциализма, ультранационализма и ультралиберализма. И также и здесь, понимаете, вот с этим мусом, да, им слепит глаза их идеология, она радикальна, тоталитарна. И как любая радикальная тоталитарная идеология, она жаждет мести. чем ужасны тоталитарные идеологии? Они ориентированы на миллиарды людей, да, то есть им нужно привлечь людей самых разных национальностей какими-то очень простыми вещами. Ну, например, давайте во имя угнетенного прежде пролетариата отнимем все деньги у богатых и дадим их вот этому пролетариату. Просто, просто. Приятно? Приятно, конечно.
А негры?
Да, а теперь, значит, это было у большевиков, да? Ну, у нацистов понятно. Давайте этих поличишек, этих славянишек, этих евреев, давайте их, так сказать, отомстим им за все, да. Вот. А у ультралибералов тоже понятно. Значит, негры были угнетены. Да, 50 лет назад мы их освободили, на самом деле уравняли в правах, но ведь сколько лет они были угнетены, поэтому давайте мы вот сейчас потрясем всех остальных ради них.
Это абсолютно реальный разговор, это не просто
рассуждение. Это не разговор, а действие. Действие. Но так же, как у большевиков, к 17-му году уже 56 лет в России не было крепостных, и крепостные имели гражданские права. Да, они не были полностью равны, сословность сохранялась, где-то, да, между прочим, до 5-го года. После 5-го года сословность стала быстро размываться. Но если послушать большевиков, то прямо вот история с Муму была вчера. И надо этих барынек, этих барончиков растрясти как следует за все века угнетения. Вот, ну, также и здесь им застят глаза вот этим деятелям из Международного уголовного суда, из МУС, и стоящим за ним, конечно, американцам, Евросоюзом, им застят глаза вот эта жажда мести, им хочется поскорее, и им хочется всех, то есть не только Путина, да, а и его, как они говорят, олигархов, а кто такие олигархи, богатые люди, хорошо, давайте всех, кто с ним связан, кто с ним встречался, кто был в каких-то организациях, их всех объявим врагами, заберем их собственность за границей, не дадим им ездить в Европу. В итоге получается обратный эффект, потому что вместо того, чтобы расколоть российскую элиту, выделив каких-то людей, которые, значит, вот неприкасаемые, они-то, может быть, и полезли бы против власти, да? Они всех записали под санкции. Под санкции попали и наши либералы, Набиуллина, ее заместительница Юдаева, которых там, значит, ненавидят российские антилибералы, скажем так, они тоже у американцев под санкциями. В итоге они эту элиту консолидировали. То есть Набиуллина сейчас и Юдаева, может быть, они бы, пардон, в других обстоятельствах и предали бы. Но сейчас, если эта система рухнет, они попадают
лодке
под удар. Вот, поэтому они, конечно, будут держать рубль, и им можно доверить нашу финансовую систему.
Вот. Ой, слушайте, хоть одно утешение за всю вот нашу сегодняшнюю беседу. Слава богу, хоть здесь кто-то положительный получился.
Нет, а так, мне кажется, наша беседа вообще положительная, потому что она показывает, как юстиция, которая идет против Бога, идет против какого-то вектора Вселенной, как она на самом деле не добивается результата или добивается противоположного результата. И вот пример вам. Значит, в 1945 году, когда, возвращаемся к этой теме, когда американцы решили судить деятелей Третьего Рейха. Значит, немцы под влиянием правильной американской пропаганды, которая разделяла народ и нацистских бунтов, немцы поддерживали, тогда проводились социологические исследования американцами, немцы поддерживали самые суровые наказания для Геринга, для, значит, всей этой банды, которую там судили. Почему? Потому что немцы реально голодали перед этим, потеряли много людей. И когда им американцы говорили, что это вот те люди, которые вас до этого довели, а это правда, то немцы хотели наказания. А вот в 60-е годы, когда пошли разговоры, что вообще говоря, нацистские бонзы, это, значит, была только верхушка айсберга, а на самом деле это вот немецкий мещанин, за ними стоял, Бюргер, за них голосовал проклятый Бюргер. В этом была определенная часть правды, но, тем не менее, это уже был шаг в сторону коллективной вины и коллективной ответственности. Это то, что, кстати, очень любят тоталитарные системы, и то, что очень любят вообще, пардон, Люмпен, да, ему всегда хочется вот искоренить зло полностью. Они все там такие, всех их в расход. Они всегда были вот плохие, да. Как возникала вообще юстиция, и почему юстицию часто ненавидят люмпены? потому что она не дает вот съесть это блюдо мести горячим. Нужно же провести какие-то слушания, значит, все соблюсти права обвиняемого. А это же время, это же не хочется есть блюдо мести холодным. Вот, поэтому всегда после прихода тоталитарных идеологий идет уничтожение юстиции, объявляется она вообще какой-нибудь буржуазной наукой и так далее, и так далее. Мы все это проходили, да, это вообще удивительно, что Ленин, что ему не простит, но он был все-таки человек с юридическим образованием, фактически в России во время гражданской войны была упразднена юстиция. Вот народ, так сказать, самосудом все решал, ну и каков был результат? Был чудовищный. То есть вдруг оказалось, что вообще-то наука, юриспруденция нужна. И недаром римляне гордились перед другими народами, что у них нельзя человека просто взять и судом линча толпой убить. Надо сначала ему предъявить обвинение, он должен защищаться и так далее. Это медленно, неприятно, но это нужно. Но в этом плане, кстати, почему так интересна история вот именно того периода, когда наш Господь был на земле, Иисус Христос. Иудейская юстиция была тоже потрясающей. Да? И вот отец Андрей Ткачев прекрасно это описывает. Он говорит, что у римлян была прекрасная наука и очень хорошая система, а у евреев был Бог. И это оказалось еще лучше, чем научная система, потому что у евреев просто была запрещена смертная казнь. Вот. Ну, там спорят историки, почему.
Это при всей ветхозаветной жесткости.
При всей жесткости, да. При том, что, например, очень сильно каралась клевета. То есть, если клеветник уже свидетельствовал, да, то клеветнику применялось то самое наказание, которое он хотел, чтобы применили к клеветному им человеку. Ну и в этом плане, кстати, я думаю, одна из причин, почему не применяли смертную казнь, очень боялись неправильного приговора. Ведь если приговор неправильный, тогда этих судей тоже нужно казнить. А самое страшное для верующих евреев было даже не то, что их казнят, а ты совершаешь тягчайший грех, осуждая на смерть невинного, ты хуже, чем убийца. Поэтому они просто, боясь ответственности,
страх Божий
уходили.
Имели.
Да, страх Божий имели. И в этом плане, конечно, вот, понятно, эмоциональное желание некоторых людей у нас вернуть, значит, смертную казнь. Как, так же, как и понятное эмоциональное желание оправдать весь советский период, да, я думаю, к этому мы вернемся. Но это путь в никуда, это неправильная вещь. Вот, так вот, если все-таки вернуться к теме, да, коротко, вот этих коллективной ответственности и осуждения определенных политических лидеров, почему не получится у Запада восстановить наш народ против президента этим вердиктом? И тем более, конечно, не удастся восстановить народ против Марии Львовой-Беловой, женщины, у которой 6 детей, и которая, в общем, детям ничего плохого не делала, только хорошая. Не удастся не только из-за несообразности обвинения, а еще и вот какой момент. У них не хватит терпения. Эта умная американская старая юстиция могла внушить немцам, что вот они нацистские бонзы, а вы не виноваты. Нынешняя же американская пропаганда, если вы смотрите, они не выдерживают, они пишут: наказать Россию. Нужно, чтобы Россия потерпела поражение. Нужно, чтобы русские почувствовали санкции. Да? То есть их ненависть так велика, что они не успевают полицемерить и
сказать, что мы... Это даже не просто русские. Дети русских должны пострадать.
Вот все,
вот,
да.
Вы знаете, как мне поразило, что в этой, в частности, что вот эти санкции, они касаются и медикаментов. Они касаются детских продуктов питания, диетических особенно.
Памперсы.
Они запретили ввозить к нам на детское питание, чтобы сдохли и дети ваши.
Ну, это же известно, что санкции, наложенные на Ирак, привели к гибели сотен тысяч детей в 90-м, 91-м годах. Вот. Но, как пример, почему я думаю, это не возымеет действия. Смотрите, как было со сталинским режимом. Значит, я прекрасно помню, я думаю, вы со мной согласитесь. В конце 80-х годов осуждение вот этого периода нашей истории было абсолютным, тотальным. Люди, которые с этим не соглашались, это были какие-то, ну, я не знаю, старые дурачки, там, да, типа вот как воспринималась Нина Андреева в обществе, да. И население, поскольку тогда еще, опять же, Америка не была глупой страной, и к нам приезжали там директор библиотеки Джеймс Биллингтон. Приезжал сам Рейган, который говорил приятные вещи, и который говорил, что мы не против советского народа. Вот сталинизм ужасен, да, это была правда. Вот, и мы прекрасно понимали, что очереди – это последствия плановой экономики, которую вел Сталин. Потому осуждение было тотальным. А вот в 90-е годы, в 2000-е, когда западная пропаганда поглупела и стала говорить, что вы все виноваты, весь советский период отвратителен, отвратительна его литература, отвратительна его музыка, отвратительна его, я не знаю, все что угодно, вот тут у людей начался естественный протест. Почему? Что, почему так говорить о моих родителях или даже обо мне? Я это не принимаю, это неправда. И в итоге, ну, даже пошел какой-то перехлёст в другую сторону, сейчас прямо вот принято, значит, оправдывать и Сталина, и его окружение у каких-то людей. Я понимаю эмоционально, что их к этому привело, но это абсолютная ошибка. Да, в этом плане позвольте вам привести шутку из тогдашних приблизительно времен, да. Ну, вот Дмитрий Гоблин говорит: «Я заметил, что все, кто ругает Сталина, они еще и не любят Россию, как Майкл Макфол, посол бывший США в Москве». Слушайте, я тоже не люблю Сталина, но тут какая-то ошибка в логике, да. Вот противники Сократа, софисты, они говорили: «Все кошки смертны, и Сократ смертен, значит, Сократ – кошка». Ну, это же мы понимаем, что это абсурд. Так же и здесь. Дмитрий Гоблин говорит, значит, Макфол не любит Сталина, и Бабич не любит Сталина. Значит, Бабич – это Макфол. Вот. Ну, это бред. Это нарушение элементарных вещей. Но каким-то людям эмоциональным, конечно, это кажется убедительным, да? Просто, ну, бывали случаи, когда даже нацистские бонзы в каких-то моментах говорили правду по пропагандистским соображениям, чтобы это работало. Чтобы пропаганда работала, нужно, чтобы на 3/4 вранья была 1/4 правды. Геббельс говорил правду, что в Катыни расстреляли польских военнопленных. Это не значит, что Геббельс хороший человек. Он расстреливал больше других людей в других местах, был абсолютным чудовищем. Но в данном случае он говорил правду. Да? Поэтому говорить, что раз это сказал Геббельс, значит, этого не было, это ошибка логики. Вот. Поэтому мне бы хотелось, подводя итог нашего разговора, сказать такой вывод. Да? Суд, конечно, бывает праведный и неправедный, и зависит это не только от соблюдения принципов таких человеческих, да? Той же состязательности, презумпции невиновности, которая, кстати, была и в еврейском праве, и в римском. А он еще зависит все-таки от соблюдения вот этой милости, близости к Богу. Не божеский суд, а антибожеский суд. Не дай Бог под ним оказаться. И мы сейчас ведем борьбу, чтобы не быть под этим судом. Вот мне кажется, я бы определил так цель нашей борьбы на Украине.
Спасибо большое. Я с радостью услышал очень убеждающие слова, разбивающие эти софизмы, в которых очень трудно разобраться, потому что люди, большей частью, не мыслят вообще, как мне кажется, действуют согласно каким-то эмоциям, которые имеют странную свою логику, как один писал великий, кстати, логик, что поразительным образом люди, действуют чисто эмоционально, все-таки иногда приходят к каким-то разумным решениям. Это совершенно непонятно, мистическое даже какое-то действие, но вместе с тем и такое в человечках бывает. Спасибо большое, что вы разъяснили все-таки, как нам отвечать на эти вызовы.
И на эти софизмы.
На эти софизмы, не поддаваться этой пропаганде, которая на самом деле примитивна.
Абсолютно.
И мы должны точно понимать, как она устроена. Что это пропаганда вне обычного рационального, логического, человеческого размышления. Спасибо, Дмитрий Олегович. Я очень рад был поучаствовать сегодня в вашей программе.
Благодарю. А я напомню нашим слушателям, что вы слушали программу «Русская планета за неделю», еженедельную программу «Радио Радонеж», в которой мы даем христианскую православную оценку событий минувших 7 дней. С вами был Дмитрий Бабич, ведущий этой программы. Храни вас Бог, дорогие мои. Всего вам доброго.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.
Слово игумена Мельхиседека о беспечности и трезвении.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, кто-то из святых сказал, если человек с усилием не поднимается вверх, он обязательно скатывается вниз. После Пасхи мы праздновали Фомину неделю, вспоминали ревностную веру святого апостола Фомы. После этой недели вспоминали ревностных, жертвенных жен-мироносец. Неожиданный поворот событий, воспоминание чуда исцеления расслабленного при Силамской купели Господом и Богом нашим Иисусом Христом и всем нам, неожиданное напоминание, что оказывается и у нас может быть расслабление, и у нас может быть паралич души и тела, которое мы сейчас все, начиная с алтаря, начиная с меня, начиная с моих близких прихожан, мы все это видим на самих себе. Прошло это благодатнейшее время Святого Великого Поста, когда собранность, когда внутреннее и внешнее подвижничество собирало нас и вместе, и внутри, и мы жили и небом, и верой, и молитвой, и Евангелием, и Псалтирию, и вдруг наступает Пасха. Всерадостные события, и после этого у многих наступил, к сожалению, так называемый постразговейный синдром. Что это значит? Было оставлено почему-то вдруг, внезапно, молитвенные правила, чтение Евангелия, утренних, вечерних молитв. Реже стали ходить в храм, не так усердно соблюдать пост. Потом и телевизор, 9 мая, интересные передачи, прямая трансляция концертов. Тут хоккей, тут еще что-то. А тут приходит один и говорит, посмотрел телевизор, говорит, ну вроде замечательный фильм. А потом в башке вместо того, чтобы Христос воскресе и утренней вечерней молитвы, клен кудрявый, раскудрявый, всю неделю в голове крутится. Так если от одного фильма от человека крутится в голове, что же так смотреть, и что же говорит о тех людях, которые в себе думают, что так ничего особенного. Подумаешь, там посмотрели, тут не дочитали, тут не домолились, там храм пропустили. И наступает незаметное, страшное состояние души, которое называется охлаждение. И все это очень незаметно проникает в наши духовные поры. А преподобный Исаак Сирин сказал очень страшные слова. За оставление правила молитвенного, духовного, какого угодно, мы даем вход в душу бесам. Но при чем здесь утренние и вечерние молитвы и вход в душу бесам? А потому что стоит один раз расслабиться, два, и пошло-поехало. И именно об этом и говорит нам преподобный Феофан Затворник Вышинский. Главное – охлаждение. Это горькое и опасное состояние. У Господа оно состоит в числе руководительных, вразумительных и исправительных средств. Но бывает оно и вроде наказания. Причина сего – явный грех. Но как у вас его не видно, то причины надо искать во внутренних чувствах и расположениях. Не вкралось ли самомнение, что вы не то, что другие, не как другие, не загадываете ли сами шагать по пути спасительным и восходить горе одними своими средствами? Не успокаиваетесь ли на том порядке жизни, какой заведен, и расположились спать в мысли, что больше заботиться не о чем. Такие и подобные мысли приводят в беспечность. А беспечность есть первый шаг к охлаждению. Все вроде бы хорошо, вот из-за чего эти ослабительные мысли. Святитель Феофан говорит, чтобы возбудить в себе дух молитвенный, покаянное чувство, надо вокруг себя зажечь огонь. И потом расшифровывает. А что значит вокруг себя зажечь огонь? А вот так, что не надо успокаивать верующий православный, пост кончился, любим храм, церковь и прочее. Кому много дано, с того больше взыщется. Нет той высоты, с которой невозможно было бы упасть. А думаем, что все, нас это не достанет, на нас это не распространяется. И вот у нас действительно есть удивительный пример, который давным-давно был в памяти, но уже давно его не озвучивали. Жизнь человека один подвижник уподоблял человеком, который попал в дремучий лес, и вдруг там на него напал лев, от которого он усиленно начал бежать. Бежит, и впереди него какой-то овраг, он оступается, падает в этот овраг, летит в пропасть, и вдруг, пролетев метра два, он ухватывается за куст какого-то растения, который рос на краю этого оврага, и уцепился за него. Лев смотрит снизу, смотрит сверху, а этот человек держится за куст и висит на нем, не падая в эту пропасть. Начинает оглядываться по сторонам, смотрит вниз, а внизу его ждет тигр, вот с такой пастью раскрытой. И он вверху лев, внизу тигр. Смотрит по сторонам и видит маленькую расщелину в этом овраге, которой сейчас несколько надо дотянуться, 2-3 перехвата рукой, и я буду у этой расщелины. А с левой стороны вдруг видит рой пчел диких. И вдруг видит, что из этого какого-то маленькой дырочки вдруг вытекает мед. И он начинает рукой тянуться к этому меду, вместо того, чтобы тянуться к этим выступам в камнях, чтобы перебраться к этой расщелине. Начинает усиленно тянуться, и тут вдруг видит, что из какой-то норы вылезает черная и белая мышь. И начинает этот корень, за который он держится, начинает его грызть. А этот человек усиленно тянется к меду. Что же это такое за образная притча? Человек — это мы с вами. Тигр, который погнался за нами, — это дьявол. Лев, который ждет внизу, — это бездна. То место, в котором мы можем оказаться без Бога, место, лишенное света, или ад. Дерево, за которое ухватился человек, церковь и духовная жизнь. Две мыши, белая и черная, которые подтачивают корень жизни. Это день и ночь, день и ночь. Жизнь все меньше и меньше сокращается. Мед, который видит человек, это удовольствие этой жизни. Мирские попечения и прочее, все, что не связано с духовной жизнью. Выступы, камни в этой расщелине, благодаря которым можно спастись и куда прибегнуть, это церковь, в которой можно укрыться от всех бурь, невзгод и нестроений. А человек в этой расслабленности, в этом охлаждении, забывая про все, про то, кто вверху, кто внизу, как можно спастись, и то, что тебе осталось, может быть, несколько мгновений, ты рухнешь, если ты не будешь спасаться. Вот так и наша жизнь. Мы сегодня только что читали священники молитву перед входом. «Избави нас от ловящих души наши». Не надо никогда забывать, что вокруг нас есть те, кто ловит души наши. Лукавые духи. День и ночь работая против нас. Поэтому собранность, молитвенное писание перед Богом, память Божия, делание молитвы Иисусовой, которая не дает возможности расслабиться, чтобы мы не забывали о главном нашей жизни и чтобы не уподобились тому человеку, о котором в своих миссионерских письмах пишет святитель Николай Сербский. Он говорит, однажды после войны, в тяжелейшее время, в Сербии, в голодное время, один человек из нашего села пошел в город и там в крестьянском банке взял кредит, чтобы купить корову и прокормить себя и свою семью и своих детей и не умереть с голоду. С деньгами идет по рынку покупать корову, а здесь проходит через бакалейные лавки и через магазины. И вдруг его в магазин товаров зазывает какой-то еврей и говорит им: посмотри, какой у меня прекрасный материал, какой у меня прекрасный драп. Ты сошьешь пальто и себе, и детям, и жене, и теще, и, может, и братьям, и сестрам, которых у него не было. И, короче, заболтал до такой степени, что он на все деньги покупает вот такой рулон драпа и приносит к себе домой. Вместо коровы приносит рулон драпа. Жена в ужасе. А что это? Да это тебе, мне, моим детям, моим внукам. Разворачиваю драп, да драп еще оказался подъеденный молью. И когда крестьянин бедный увидел, что же он натворил и как его облапошили, пришел в ужас. Почему? Да потому что он забыл о главном, зачем ты пошел. Так и мы. Зачем мы молимся? Зачем мы входим в храм? Зачем духовная жизнь? Зачем церковь? Не надо забывать каждое маленькое дело, перед которым мы беремся. Пришли в храм, значит, это время, посвященное Богу. Стоим на утренних, вечерних молитвах, это время, эти 15 минут, время, посвященное Богу, чтобы никто у нас его не украл и нас не обманул. Как говорил блаженный Афанасий Орловский, Христа ради юродивый чудотворец, он говорил: наша жизнь должна быть такой. Нос, как паровоз, глаза, как тормоза, а губы, как трубы. Нос, как паровоз, то есть встали на эти рельсы, с этих рельс никуда, потому что без рельс паровоз не движется и свалится. Губы, как трубы, должны возвещать чудеса Божии, а глаза, как тормоза, не зыркай туда, куда тебя не просят, чтобы тебя никто не объегорил и ничего, ни в какую историю не влип. Меньше знаешь, меньше видишь, меньше грешишь. И вот поэтому сегодняшний день нам всем духовное напоминание, как нам подсобраться и что надо делать. И святитель Феофан дает нам практический совет, как нам избавиться от этого бесчувственности, охлаждения, которое нас всех захватило. При охлаждении и бесчувствии мысль трудно будет удерживать при словах молитвы. Но все же возможно. Делать надо наперекор себе. Это при утруждении себя и будет средством преклонить Господа на милость и возвратить благодать. Какое-то параличное состояние всех сил душевных у меня. В кратких молитвах не забыл их и святой Златоуст. Избави меня от неведения, забвение, уныние – это разленение с нерадением и окамененного нечувствия. Средства указываются немногосложные – терпеть и молиться. Терпеть. Возможно, что Бог сам посылает это для обучения не полагаться на себя. Иной раз много берем на себя – и много ожидаем от своих усилий, приемов и трудов. Вот Господь и берет благодать, и оставляет одного, как бы говоря: вот попробуй, насколько у тебя есть сил. Надо при сухостях осмотреться, не было ли чего такого в душе, и покаяться пред Господом, и положить наперед остерегаться, и посылается это иногда в наказание за вспышки страстей, допущенные и неосужденные, и непокрытый покаянием. Больше всего достается это охлаждение. За гнев, неправду, досаждение, осуждение, возгордение и подобное. Врачество всего этого – возвращение опять благодатного состояния. А как благодать воли Божией, то нам остается молиться об избавлении от всей самой сухости и от каменного нечувствия. Встречаются такие уроки. Обычного молитвенного правила при всем не оставлять, но все его точно исполнять, стараясь всячески, чтобы мысль сопровождала слова молитвы, напрягаясь и чувства расшевелить. А бросать молитву никак не должно. Святой Макарий говорит: «Увидит Господь, как искренне желаем блага этого, и пошлет молитву же против охлаждения, высылать своим словом пред правилом и после правила, и в продолжение его Господа взывать, как бы преднося пред лицо его мертвую нашу душу. И видит Господь, какова она, норцы слова исцелеет, с этим же словом и в продолжение дня почасто надо обращаться к Господу». У нас это бывает так, потому что мы реально не видим вреда от того, что мы пропускаем это и это. У многих сейчас наступил дачный сезон. Открываем коробочку, пакетик, на которых написано 6 грамм семян. Смотрим, написано схожесть 2-3 недели. Человек посеял семена, закопал, один раз полил, и что, до свидания? Ты ничего не видя, растет там, не растет, ты 2-3 недели должен это все поливать. Если ты это поливать не будешь, все это на корню засохнет и ничего не взойдет. А растет это или не растет, мы не видим. Мы знаем, что мы должны это делать. Вот так и наши молитвы, и храм, и Евангелие – это вода на нашу душу. А зной, а солнце, которое эту душу, которое эту воду способно испарить в одночасье – это телевизор. Поэтому от этого расслабления, от этого уныния, духовного охлаждения будем прибегать к милосердному Господу, возлагая надежду на Него – утруждая самих себя изо дня в день, трудом поливая свою душу, и тогда будем надеяться, что наша душа станет для Бога плодоносящим деревом, и каждый из нас принесет в свое время и в свою меру, кто в 30, кто в 60, а кто в 100 раз. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.